Позади 100 дней военного противостояния Украины и России. Бои идут на огромной территории и затрагивают жизни миллионов людей. Чего за это время добилась Москва? Сможет ли Киев остановить продвижение российской армии? Чем закончится битва за Северодонецк? Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине. Федеральный канцлер Олаф Шольц сенсационно поддержал отправку оружия в зону боевых действий. Сойдутся ли слова с делом? Также в нашей программе. Санкции по просьбе заявителя.
Те, кто хочет санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее.
Все началось с Ангелы Меркель.
Действительно, позорная история не только для Меркель, но и вообще для Германии. Северный поток 1, Северный поток 2.
Философия осажденной крепости.
Кто такой КГБшник? Человек, который профессионально ищет врагов, предателей.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 22-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. И мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширите нашу аудиторию. Прежде чем мы начнем говорить о стадии войны в Украине и ее последствиях, хочу вам показать одно из резких высказываний Владимира Путина о западных санкциях.
Думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас.
Как говорится, что просил, то и получил. На этой неделе был принят 6-й пакет европейских санкций. Его называют ураганом. В этот черный список попали основатель Яндекса Аркадий Волош, люди из близкого окружения Путина, дети пресс-секретаря Дмитрия Пескова, его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, экс-гимнастка Алина Кабаева, сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел и ряд близких к Кремлю миллиардеров, промышленников вместе с родственниками, плюс десяток крупных компаний. Причина – война в Украине. С нами на связи военный эксперт из Киева Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Я вас хочу поблагодарить, что вы согласились с нами побеседовать. 100 дней войны, которую мало кто предвидел в таком формате. Одни говорят, что Украина уже победила, не дала захватить Киев и Харьков. Другие говорят, что сегодня российской армии захвачено около 20% территории страны. Это немало, включая два крупных города – Мариуполь и Херсон. Ваша оценка?
Ну, моя оценка такая, что мы на сегодняшний день полностью развенчали миф о второй армии в мире, самой там боеспособной, это первое. Второе, мы успешно ведем оборонительную операцию, и на сегодняшний день продвижение российских войск полностью остановлено. Частично, даже, наверное, большую часть территории, которую они захватили, мы уже освободили. Я имею в виду Сумскую, Черниговскую часть Харьковской и Киевской области.
Скажите, Олег, как поменялась российская тактика войны, а как украинская? Кто больше извлек уроков за эти 100 дней сражений?
Ну, мы, в принципе, постоянно извлекаем уроки. Мы очень быстро обучаемся и применяем те методы ведения войны, которым мы научились. На сегодняшний день, кстати, можно констатировать, что на территории Украины идет война двух поколений. Поколение третьего, то есть Второй мировой войны, это российская армия. И поколение четвертого, это современная война, это вооруженные силы Украины. Российская же сторона фактически ничему не научилась за эти 100 дней. Единственное, что они вернулись к старой своей тактике, это тактика выжженной земли. То есть они сегодня даже боятся прямого боевого столкновения с нашими войсками и предпочитают нанесение ударов с помощью авиации и артиллерии.
Ну вот прямое столкновение, то, что вы сейчас произнесли, это, видимо, Северодонецк. Почему украинские войска не отходят на заранее заготовленные позиции, как об этом пишут наблюдатели, а продолжают с риском попасть в котел, сражаться за каждый квартал города? Это тактика или безысходность положения?
Нет, почему? Во-первых, угроза окружения, она на сегодняшний день практически минимизирована. Это первый момент. Мы очень успешно разгромили несколько группировок вокруг Северодонецка. И на сегодняшний день, вот сейчас мы ждем подтверждения от нашего генштаба, мы отвоевали еще 20% города Северодонецк. Зачем нам уходить, если мы прекрасно держим город и наносим там довольно ощутимое поражение российским войскам? Кстати, на сегодняшний день уже констатировано, что 35-я общевойсковая армия разгромлена до состояния небоеспособности. Под Изюмом.
Олег, какие успехи на Херсонском направлении или почему там заглохло наступление?
Ну, так мы там и не собирались идти в наступление глубоко. Это подготовка к будущему контрнаступлению. Нам необходимо было выполнить задачу по захвату плацдарма на левом берегу реки Ингулец. Мы его выполнили, плацдарм расширили. Кстати, там после первого же боестолкновения с вооруженными силами Украины российские войска обратились в бегство. И мы практически без сопротивления заняли плацдарм.
Скажите, зачем эксперты и чиновники украинские постоянно твердят, что не хватает оружия? Давайте согласимся, это же стимулирует противника, и наверняка там звучат голоса «давайте додавим врага», разве это не так?
Нет, это не так. Дело в том, что мы говорим правду. У нас действительно есть дефицит в вооружении. И мы говорим правду для наших западных партнеров, которые нам помогают. Если они хотят помочь, то надо помогать сегодня и сейчас, а не ждать или оттягивать там решение. Ну, допустим, как Германия. Сколько они уже? 3 месяца, 100 дней войны, и до сих пор мы получаем оружие. Причем есть некоторые образцы вооружения, о которых уже забыл даже сам Олаф Шольц. Например, гепарды – это системы армейского ПВО ближнего радиуса действия, которые обещали, он же, правительство Германии обещало, а про них уже даже забыли. Вот. То есть мы наоборот, мы же не говорим, как Российская Федерация, что у них нет потерь, что операция идет по плану, хотя план операции закончился на 4-е сутки этой войны. Мы честно говорим о той ситуации, которая есть сегодня в вооруженных силах Украины.
Ну вот, Олег, еще один психологический момент. Каждый день гибнет от 60 до 100 военнослужащих. Зачем президент Зеленский озвучивает эту информацию? Это разве сплачивает нацию?
Ну, во-первых, нация готова к самопожертвованию, это раз. Во-вторых, давайте разъясним, просто неправильная интерпретация слов президента. У нас президент не военный человек, хотя ему довелось руководить страной именно в военное время. Ему дали данные по потерям в тот момент, когда были самые ожесточенные бои в Попасной, в Северодонецке и в районе Лимана. Тогда, когда соотношение сил с российских войск и вооруженных сил Украины достигало 1:8 в личном составе и 1 в пользу России и 1:20 в пользу России по технике. Вот в те дни мы несли такие потери. В остальные дни потери намного меньше. А в первую неделю войны, когда мы в основном дистанционно, когда еще не было прямых боестолкновений, и мы дистанционно наносили огневое поражение российским войскам, там потери вообще были минимальны. Поэтому нельзя так сказать, что там сейчас умножим нас на 100 дней и получим цифру потерь. Она не будет соответствовать действительности.
Олег, еще раз повторю, что 20% территории оккупировано Россией. Вот у меня такой вопрос. Возможно ли появление партизанских отрядов на этой оккупированной территории, или это исключено, потому что все-таки партизаны это должны быть профессионально обученные люди, а не участники территориальной обороны? Рассматривается ли вот такое направление деятельности украинской армии, или это невозможно?
Почему? Это уже давным-давно идет, и причем очень полным ходом. Но кто-то же наносит поражение в глубине оккупированных территорий. Кто-то подорвал бронепоезд, кто-то в районе Перекопа, кто-то в районе Мелитополя уничтожил блокпост, кто-то подрывает коллаборантов в Энергодаре и в Мелитополе. Все идет по плану, и дальше будет больше. Это только начало.
Ну, Москва тоже не сидит без дела. Идет раздача российских паспортов в зоне новой оккупации. Может ли это настроить часть населения против Украины? Как вы думаете?
Ну, думаю, что да. Дело в том, что всегда найдется процент населения, который готов сотрудничать с Российской Федерацией. Кто еще не насмотрелся или не прочувствовал на себе до конца все прелести русского мира. Поэтому да, это может быть, с одной стороны. С другой стороны, я скажу, что Российская Федерация действует самыми бесчеловечными методами. Они паспортные данные или документы обменивают на продовольствие. Представьте, когда гуманитарная катастрофа, и человеку предлагают обменять паспорт на еду, а ему нечего есть. Поэтому вот о человечности России может быть поговорить в этом контексте. А людей мы потом спросим, и если человек был поставлен просто в рамки издевательства, ну вот, я считаю, что это прямое издевательство над людьми, то тогда мы не будем его обвинять в том, что он обменял паспорт на то, чтобы не умереть с голоду в разрушенном городе или в оккупированном городе.
Если можно, очень короткий ответ. Переходы на сторону врага правоохранителей, не гражданских, а правоохранителей в Мариуполе. Эти десятки людей. Как это объяснить? Об этом заявил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Ну, не знаю, как это объяснить. Думаю, что каждый же принимал решение самостоятельно. Единственное, что могу порекомендовать, пусть читают закон о коллаборации, принятый Верховной Радой Украины в первые же дни войны. Мы спросим с каждого.
Олег, спасибо большое за беседу. Моим гостем был военный эксперт из Киева Олег Жданов. Всего доброго. Русская православная церковь поддерживает войну против Украины. В своих проповедях патриарх Кирилл рассказывает, что Россия не нападает, а защищается от Запада. А когда речь заходит об истории, патриарх вторит Путину об исконных русских землях и защите русского мира. Что общего в кремлевской идеологии позиции РБЦ, разбирался Артем Радыгин.
Церковь особенно молится, и в мирное время я уж не говорю о военном, о властях, которые несут основную ответственность за происходящее в стране, и о воинстве, от которого зависит свобода, независимость и благополучие нашего Отечества.
Россия не нападает, а защищается. Русских пытаются разделить. У русских особый путь. Запад навязывает русским свои требования.
Вот эти требования ко многим провести гей-парад.
Да-да, и гей-парады тоже. Где-то мы уже это слышали.
Русский народ всегда старается растащить и раздробить.
Русь, одна страна, один народ. Но уж очень сильный оказался народ. И напуганные этой силой соседи стали делать все для того, чтобы этот народ разделить.
После того, как Путин официально объявил вторжение в Украину, Русская Православная Церковь заговорила теми же словами, что и Кремль. Церковь повторяет за Путиным даже слова о западном вооружении в Украине.
Усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.
Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ. Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев. Как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу.
Русская Православная Церковь не первый год сотрудничает с российскими спецслужбами. Во время аннексии Крыма священники РПЦ участвовали в переговорах, уговаривали украинских военных сдаться, а свои церкви давали российским военным для ночлега и складов с оружием. Об этом сообщал тогда еще архиепископ Крыма Климент.
Патриарх Кирилл и 8 лет назад, и раньше активно поддерживал шовинистическую милитаристскую политику Кремля. Другое дело, что он это делал в более осторожных выражениях. Но уже в начале 90-х годов многие участники церковной жизни были шокированы тем, как Гундяев, тогда еще только митрополит, обличал западные ценности и начинал пропагандировать русский мир. Это 93-й год. На это старались смотреть сквозь пальцы. И когда, наконец, уже стало смотреть невозможно, ударились в другую крайность, что он какой-то совсем людоед. А он не людоед и не гуманист, а он просто мелкий, сравнительно мелкий, канцелярский чиновник кремлевской администрации. Что ему скажут, то он и сделает.
РПЦ поддерживает экспансию России, а Россия поддерживает экспансию РПЦ. Вот пример еще из довоенного времени. Париж, русский культурный центр. И почему-то обязательно православный. Цена вопроса 5,5 миллиардов рублей.
Величайшее уважение в народе. К людям в погонах.
Культ войны и армии тоже репертуар РПЦ. До войны священники освящали оружие, а во время войны патриарх рассказывает, как важно умереть за интересы страны.
Людям мирским не нужно завидовать, если кто-то в погонах, особенно с большими звездами, живет лучше, чем они. Потому что в любой момент, вне зависимости от величины звезды или даже отсутствия таковых на погонах, военнослужащий будет обязан пожертвовать своей жизнью и здоровьем.
Давление очень сильное на Украинскую православную церковь.
Церковные СМИ работают вместе с российской пропагандой. Повторяют за ней фейки и ругают так называемые западные ценности. До войны это были однополые пары, а теперь сатанисты из Азова.
Сами они находятся всецело в руках проамериканских сил. Мы видели, какие оккультные символы используются в полку Азов, да, вот, которые там сатанинские вот эти образы украшают вот, тела вот этих солдат Азова.
Байки о внешних врагах, культ войны и силы и бесконечная экспансия породнили РПЦ с Кремлем, но поссорили с остальным миром. Ответит ли церковь за пропаганду войны и сможет ли когда-то отмыться от этого позора?
27 мая в Киеве прошел собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Некоторые его решения могут показаться сенсационными. Например, было сказано, собор выражает несогласие с позицией патриарха Московского и всей Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Патриарх Кирилл ответил мягко. Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская Православная Церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Ануфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Конец цитаты. С нами на связи историк религии Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поместный собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принял декларацию. Один из пунктов гласит, церковь становится полностью самостоятельной, а значит, де-факто выходит из Русской Православной Церкви. Не вижу никакой истерики ни Кремля, ни патриарха Кирилла. Почему?
Ну, потому что, как бы, ситуация всем непонятная. Ситуация тяжелая, в первую очередь, для РПЦ, поскольку она теряет много. И, как мне кажется, резкие движения в этой ситуации они постарались избежать. Надо сказать, что в течение большей части как бы, военного времени Кирилл все-таки старался воздерживаться от резких выражений по поводу войны и не называть, вообще не произносить слово «специальная военная операция» или слово «война», вот, чтобы не потерять окончательно украинские епархии. И сейчас как бы решается вопрос, в какой степени произойдет дальнейшее определение этих епархий. Поместный собор УПЦ, она не Московского патриархата, она входила в состав РПЦ, но как бы приставки Московский патриархат в ее названии не было. Вот. Поместный собор УПЦ дал право епархиям самим определять свой статус в ситуации военного времени. Поэтому поскольку никто не знает, как пройдет линия фронта по итогам войны, то как бы линия границ контроля Москвы по итогам войны, то пока все воздерживаются от резких слов.
Скажите, Николай, что реально подтолкнуло Украинскую Православную Церковь уйти в самостоятельное плавание? Российская агрессия и гибель людей или давнее желание уйти от опеки Москвы?
Ну, в первую очередь, как бы российская агрессия, которая вызвала возмущение глубокое и епископата, и духовенства, тем более мирян УПЦ. Второе, как бы были очень уже плохие отношения между главой УПЦ митрополитом Ануфрием в последние, как минимум, два года отношения с Кириллом. И как бы Ануфрий считал, что Кирилл установил диктат внутри церкви, Поэтому, собственно, как бы разрыв произошел ментальный уже до начала войны. То есть Ануфрий, например, отказывался участвовать в заседаниях Священного Синода РПЦ, что скрывалось Москвой, но как бы это было.
Николай, мы живем в меркантильном мире, и, естественно, это касается всех, в том числе и религиозные институты. Что касается денег, вообще, может ли речь идти о каких-то взаиморасчетах? Откуда, куда поступали деньги для поддержания, естественно, и состояния зданий, офиса в церкви, и для паствы? Вот тут есть какие-то трения, или тут все гладко?
Ну, я живу не в меркантильном мире, я живу в реальном мире. Вот, и в моем реальном мире, так сказать, все финансовые расчеты между УПЦ и РПЦ закончились в 92-м году. То есть не было никакого перетока денег ни оттуда, ни туда. Ну, там были какие-то закупки церковных товаров и оттуда, и туда, но как бы финансирование иерархическое закончилось давным-давно.
Понятно, что эти скрепы здесь не имеют никакого отношения. Скажите, а как на это отреагирует паства? Ведь сторонников УПЦ в Украине до войны было больше, чем сторонников Киевской патриархии.
Ну, соответственно, как бы в целом настроение мирян очень сильно отличаются по регионам. Как бы настроение людей на Донбассе, условно говоря, в том числе на контролируемой Украиной части Донбасса, сильно различается с настроениями людей во Львове или там на Тернопольщине. Вот, поэтому здесь очень четкая зависимость как бы от регионов. Если, например, в Ивано-Франковской области местные власти просто позакрывали все храмы, принадлежащие УПЦ, а некоторые ограбили, вот, то, как бы, соответственно, на Донбассе как бы доминирует абсолютно, или там в Харьковской области абсолютно доминируют приходы УПЦ, и многие их прихожане вполне настроены пророссийски. Что сейчас, собственно, демонстрируют кадры из оккупированных Россией городов, что часть населения вполне пророссийски настроена. Вот, поэтому, и вот, например, Ровеньковская епархия в Луганской области взяла и отказалась упоминать митрополита Ануфрия как главу УПЦ и продолжила упоминать патриарха Кирилла. Вот, поэтому в целом, если говорить, то миряне настроены антироссийски, то есть осуждают Россию за агрессию и вторжение. И священники мне говорили, то есть вся правобережная Украина, как минимум, что чувствуют сильное давление мирян о том, что надо поменять статус, как бы, и уйти из формальных связей с Москвой, которые были.
Николай, у меня еще один вопрос на эту тему. Если можно коротко, потом мы перейдем к другой теме. Скажите, вот решение о самостоятельности Украинской Православной Церкви – это мощный удар по Путину, который очень хотел войти в историю не только как собиратель русских земель, но и объединитель всех православных церквей. Мы помним, как в нулевые годы объединилась Русская Зарубежная Церковь и Московская Патриархия. Это продавалось как грандиозное событие, если вы помните.
Ну, меня, честно говоря, интересуют верующие церкви, нежели Путин. Вот, как бы я исхожусь с точки зрения, как это удобно верующим и духовенству. Вот, поэтому, естественно, это разрушение всего имиджа Путина как православного царя, условно говоря, так сказать, как объединителя церквей. Это отвержение его тезиса о том, что он пришел в Украину защищать права православного населения. Вот, безусловно, это такие политические последствия в этих решениях тоже есть.
Вторая часть нашей беседы я хотел посвятить санкциям. Евросоюз плюс США и Канада параллельно приняли новый пакет санкций. В черный список попали десяток крупных предприятий. Сбербанк, люди, близкие к Путину. Семья Дмитрия Пескова, родственники бизнесмена Евгения Пригожина и Алексея Мордашова. И вишенка на торте олимпийская чемпионка Алина Кабаева. А ей-то за что?
Ну, довольно давно известно с публикацией расследовательских еще 20 лет назад, что она является неофициальной женой Путина, и там вроде бы трое детей есть, как бы, которых никто не видел, но как бы журналисты про это пишут.
Скажите, а вот санкции в отношении близкого круга Путина только сплачивают этих людей или наоборот? Создаются проблемы, надо выстраивать новый сценарий своего будущего. Как вы думаете?
Но я не думаю, что как бы в Европейском Союзе хорошо понимают, что такое ближний круг Путина. Вряд ли Мордашов в него входит, условно говоря. Вот. Олигархи все-таки отделены довольно жестко от клана питерских чекистов, который, собственно, и является референтной группой, то есть группой, которая интересует, мнение которой интересует Путина. Вот. Поэтому я не думаю, что санкции против олигархов двигают что-либо. Вот. То есть я их не отрицаю, не считаю, что этого не надо делать, но просто я не вижу, какой из этого будет практический результат.
А можно ли говорить, что санкционный потенциал у Запада иссяк, и надо искать другие методы давления на Путина, чтобы остановить войну?
Да, безусловно. Я считаю, что как бы вводимые запреты на поставки энергоносителей бессмысленны, потому что Путин уже на предчувствии запретов на игре рынка зарабатывает больше, чем он зарабатывал до войны. Повышение цен на топливо бьет, во-первых, по экономике как бы западных стран, а во-вторых, бьет по уровню поддержки Украины. Потому что когда население будет платить в два раза больше за бензин, как бы виноватыми назначат Украину, а не Россию. Вот. Я думаю, что как бы основная идея должна была быть в переводе экономики на военные рельсы, или, во всяком случае, перевод, резкое увеличение на Западе производства вооружений и поставки их в первую очередь в Украину, во вторую очередь усиление армии стран Восточной Европы, создание запасов вооружений вообще на случай возможного продолжения войны с Россией. А вот это именно не делается. Политики сконцентрировались на запретах, а не на производстве чего-то другого.
Николай, спасибо вам за беседу. Моим гостем был историк религии Николай Митрохин. О взаимоотношении Берлина и Киева и коллаборантах Европы мы поговорим после новостей. Не отключайтесь.
Кабаева под европейскими санкциями. Евросоюз купит у России меньше нефти, не предоставит ей пиар-услуги и отключит крупнейшие российские банки от SWIFT. На неделе Совет ЕС утвердил 6-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. В течение 6 месяцев Евросоюз намерен отказаться от покупки российской нефти, в течение 8 месяцев – от импорта нефтепродуктов. Речь идет о поставках по морю. Из-за принципиальной позиции Венгрии в ЕС сделали исключение для поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По нему сырую российскую нефть продолжит получать, собственно, Венгрия, Словакия и Чехия. Несмотря на это исключение, ожидается, что к концу года импорт российской нефти в ЕС сократится на 90%. 6-й пакет санкций предусматривает отключение от платежной системы SWIFT, Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Кроме того, в Евросоюзе приостановят вещание госканалов РТР «Планета», «Россия-24» и ТВ-центр. В Совете ЕС их заподозрили в распространении дезинформации о войне в Украине. Европейским гражданам и компаниям 6-й пакет санкций запрещает оказывать России бухгалтерские, пиар и консультационные услуги, а также предоставлять в пользование облачные сервисы. По подозрению в причастности к военным преступлениям в санкционный список ЕС попали еще 18 российских компаний и 65 граждан. Среди последних оказались олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ее считают негласной женой Владимира Путина, основатель компании Яндекс Аркадий Валужа, дети пресс-секретаря президента России Елизаветы и Николай Песковы, а также его супруга Татьяна Навка. В санкционный список не вошел патриарх московский всея Руси Кирилл. На его включении настаивала Литва, а на исключении Венгрия. Под санкции попали компании УАЗ, КАМАЗ, Военторг и Сухой. Запад обещает поставить Украине ракетные системы залпового огня. Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 4 ракетные системы «Хаймарс» с дальностью стрельбы до 80 километров. Ожидается, что это, в частности, поможет ЗСУ наносить удары по острову Змеиный. По заявлению украинской стороны, Россия размещает там ракетные установки для ударов по Одессе и Одесской области. Великобритания обещает Киеву ракетные системы М-270 МЛРС производства США. Это аналог «Хаймарс». Поставки анонсировал британский министр обороны Бен Уоллес. И еще 4 комплекса М-270 Украине собирается поставить Германия. В среду об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Это будет европейская модификация ракетных установок под названием «Марс-2». Германия планирует передать Украине и современную систему ПВО «Ирис-Т-СЛМ». Она должна защитить ракетные системы залпового огня от беспилотников. Кроме того, в июле ФРГ передаст Украине первые 15 зенитных самоходных установок «Гепард». Они предназначены для прикрытия сухопутных сил от воздушных атак. А Словакия поставит Украине 8 самоходных гаубиц «Зузанна-2». Об этом на неделе сообщил словацкий министр обороны Ярослав Нать. Юбилей царствования. Великобритания отмечает 70-летие правления королевы Елизаветы II. По такому случаю празднования в Соединенном Королевстве длились 4 дня. Елизавете II 96 лет. За время ее царствования на своем посту сменились 14 британских премьеров и столько же президентов США. Она абсолютный рекордсмен среди британских монархов по времени пребывания на троне.
Сегодня одна из горячих тем – поставки оружия Германии Украине. Федеральный канцлер Олаф Шольц сенсационно в Бундестаге поддержал отправку оружия в зону боевых действий. До этого Шольца критиковали за медлительность и нерешительность. Оппоненты писали о коррупционных схемах, которые якобы связывали его с Кремлем при посредничестве одного из топ-менеджеров финансовой компании Wirecard – некого Яна Марсалика. Он оказался российским шпионом и в разгар скандала сбежал в Россию, прихватив с собой практически весь архив компании. А там чувствительная информация. Об этом и об усталости Европы от войны в Украине я поговорил с аналитиком Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреасом Умландом. Андреас, я вас приветствую. Почему критикуют канцлера Олафа Шольца за искусственное затягивание военной помощи Украине и прослеживаются ли здесь тайные коррупционные связи с российским бизнесом?
Я тоже читал разного рода объяснения вот этого замедлительного процесса помощи для Украины со стороны Германии. Как я уже сказал, это с моей точки зрения скорее связано с тем, что Германия просто не имеет налаженного опыта и механизмов предоставления такого рода помощи, и что в других сферах Германия она имеет как бы свои институты, свои алгоритмы действия, а вот в такой геополитической конфронтации, в вопросах военно-технической помощи она просто не лучший партнер, объективно не лучший партнер для не только для Украины, а вообще не лучший партнер. И это излишне, мне кажется, потом объясняется вот какими-то там скрытыми мотивами или схемами, которые это объясняют. Мне кажется, это лишнее. Если знать, например, историю там Бундесвера, немецкой армии последних 30 лет и большую череду вот скандалов, которые были с Бундесвером, когда там вертолеты не летали, лодки не плавали, пулеметы не стреляли. Если все это знать, то вот это поведение сегодняшнего правительства Германии не требует каких-то там конспирологических объяснений.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в первом за 6 месяцев публичном выступлении выразила солидарность с Украиной и поддержала ее право на самооборону. Почему молчала 3 месяца фрау Меркель?
Ну, я думаю, что нужно тут различать, с одной стороны, как бы сам конфликт между Россией и Украиной, где Меркель сыграла, я бы сказал, в целом, такую однозначно проукраинскую роль. Германия каждый год продлевала эти санкции, и лично Меркель, она была глубоко вовлечена в эти все переговоры, и она, ее не стоит обвинять за то, что там Минск-1, Минск-2 были подписаны, это было как бы не с ней связано. Она присутствовала в этом и имеет тут какую-то вовлеченность, но тут она, мне кажется, не имеет все-таки прямую ответственность. Поэтому, в общем-то, в Украине тоже есть многие, которые ценят ее, вот эта вовлеченность во все эти годы в украинские дела. Она интенсивно занималась Украиной и старалась по-своему как бы решить этот конфликт. Второй вопрос, это действительно была большая ошибка, это был Северный поток 2, и вот это продолжение этой старой политики вот как бы экономического сотрудничества с Россией, потому что считалось, что это как бы хорошо для мира. Но действительно позорная история не только для Меркель, но и вообще для Германии. Северный поток 1, Северный поток 2. Но тут действительно это было просто недопонимание вот, сути российского режима и российской внешней политики. И неумение Германии вот как бы справиться вот с этими там интеллектуальными политическими вызовами.
После этих историй с северными потоками 1 и 2 и плюс война в Украине, устроенная главным экономическим партнером Германии в Европе Владимиром Путиным, останется ли Меркель в памяти немцев со знаком плюс?
Ну, все-таки она не имела как бы какие-то там дружественные отношения с Путиным, в отличие, скажем, от Герхарда Шрёдера. У него действительно подорвана репутация, он действительно, я думаю, уже сейчас становится проблемой просто для Германии, потому что он подрывает не только репутацию своей партии, но и самого офиса канцлера, должность канцлера Германии. Я думаю, немцы все-таки будут тут различать вот как бы Меркель от Шрёдера. Меркель, наверное, неправильно старалась вот решить эту российско-украинскую проблему, но она старалась со своими как бы представлениями. И в конечном счете «Северный поток-2», это тоже можно сказать, он все-таки не был задействован. Он, если бы он был, пошел бы в операцию, и там действительно бы потекло, потек бы газ, тогда была бы другая история. А так это была ошибка, но она, собственно, вот эта ошибка, она не настолько весомая, как «Северный поток-1», а это был проект, который был начат еще при канцлере Шрёдере.
Андреас, как вы относитесь к оценкам деятельности трио Шольц, Макрон и Драги, как к европейским коллаборантам, которые психологически давят на Зеленского, чтобы он снизил обороты сопротивления и пошел на уступки Путину, чтобы прекратить горячую фазу войны? Из-за океана им почти то же самое говорит экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Ну, Киссинджер, я думаю, отдельная история. Он как бы, ну, такой особенный персонаж в США. Я бы его все-таки отличал от Драги, Шольца, Макрона. Они делают свои вот предложения, они вот как бы стараются там коммуницировать с Кремлем. Но, насколько я наблюдаю, они не навязывают Украине какие-то вот форматы или какие-то решения. Ну, в принципе, вот эта коммуникация, которая есть сейчас все еще с Путиным, ее только можно приветствовать, пока вот позиция Запада и этих стран останется последовательной и твердой, что касается санкций против России и что касается поддержки Украины. Поэтому я бы тут сделал различие между разными вот этими политиками и экспертами. Пока что западные страны, правительства, они все-таки твердо стоят на стороне Украины.
Полную версию интервью с этим экспертом Андреасом Умландом мы выложим в начале следующей недели. Пока Кремль скупает артистов для гастролей за войну, музыканты, которые выступили против войны, дают благотворительные концерты в поддержку Украины. С одним из таких музыкантов, солистом группы «Порнофильмы», нам удалось пообщаться на этой неделе.
Мы замечали, что режим в России все больше и больше приобретает фашистские черты. И мы об этом говорили во многих песнях. И многие люди говорили нам, что мы нагнетаем, накручиваем, преувеличиваем. И я не думаю, что это пророческие песни. Просто мы мы это видели все время и старались называть вещи своими именами.
Повод, по которому мы с вами собрались сегодня здесь, не самый радостный. Когда началась война, мне было совершенно не до песни, я думаю, как и многим из вас. Тем не менее, эта серия удовлетворительных концертов, наверное, самое меньшее, что мы с ребятами из группы могли бы сделать.
Мы же каждый год вспоминаем Вторую мировую войну 9 мая, и каждый год мы все время повторяем одни и те же простые истины. И по идее, кто как не россияне, у которых у каждого есть какой-то родственник, который либо погиб во Второй мировой войне, либо участвовал. Казалось бы, эти-то люди должны были этот урок истории усвоить и не повторять его. Нет, и мы видим, что вот это ежегодное повторение всех вот этих лозунгов на 9 мая вообще никак не повлияло. Они как будто не понимают, что происходит вообще. Вот эти жуткие фотографии, видеокадры ежедневно из Украины. И у меня сразу же невольно происходит аналогия с войной в Афганистане, с войнами в Чечне. И всякий раз это происходит по одним и тем же каким-то лекалам, других нет. Но это КГБшники, мне кажется, они вот больше ничего не умеют делать, в принципе. А обычно же, когда президента выбирают, он должен какие-то давать обещания предвыборные. Ну, какая у него программа вообще, в принципе, улучшения жизни населения в стране? А наш долбоёб, он только может развязывать войны и на этом свой рейтинг выращивать.
В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь из петель лежит смерть прикорного. Россия отвлекается, молодец, мы пятеро все живут. Мою ледяную избушку ворвется.
Политик и экс-глава «Открытой России» Андрей Пивоваров больше года под арестом. Его задержали 31 мая 2021 года на взлетно-посадочной полосе петербургского аэропорта Пулково, сняв прямо с самолета и увезли в Краснодар, где содержат спецблоки местного следственного изолятора. Пивоваров и его адвокаты уверены, подальше от Петербурга его содержат специально, а само дело полностью сфабриковано. Подробнее в материале Ивана Воронина.
Такой русский судебный дзен. Сидишь, ждешь, ничего не происходит. Написал Андрей Пивоваров в своем блоге для Радио Свобода, опубликованном 19 февраля. Его адвокаты в попытках отправить дело на рассмотрение в Санкт-Петербург дошли до апелляционной коллегии Верховного суда, но безуспешно. В основе его уголовного дела о деятельности нежелательной организации 34 инкриминируемых репоста на публичных страницах политика, из которых к Краснодару косвенно относится только один, а доступ к этим страницам был у членов его команды. Кто, когда и где делал эти репосты, следствие не установило. В Краснодаре проживает меньшее число свидетелей по делу. Гособвинение настаивает на обратном. Нежелательной организацией российские власти считают движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Правда, в нежелательном реестре британское юридическое лицо. Российское движение априори не может быть нежелательным, а сама «Открытая Россия» самоликвидировалась еще до возбуждения уголовного дела против Пивоварова. По закону это должно было снять ответственность со всех ее участников.
«Я знаю, что не виновен. Эта же мысль иногда посещает и головы моих оппонентов. Я поставил перед собой цель рассказать и суду, неважно, услышит он или нет, и обществу, что для меня наиболее важно, что никакой нежелательной открытой России нет, что меня судят за то, что я имею собственную независимую позицию. Хочу, чтобы страна развивалась мирно, как свободная и демократическая, что нам нужна парламентская республика, а не диктатура, что хотел участвовать в свободных и честных выборах. А мне говорят, что это нежелательность, и грозят посадить на 6 лет. А по мне, для 90% россиян мои цели желательны.
Это фрагмент интервью Пивоварова изданию «Медуза». Оно опубликовано в годовщину задержания. Того самого, в самолете в аэропорту Пулково. Уже после прохождения таможенного контроля и посадки на рейс до Варшавы. Суд в Краснодаре приступил к рассмотрению дела по существу, но процесс затягивается. Пивоварову это объясняют большой загруженностью суда. Мол, дел много, судей мало. Формально все эти люди до приговора невиновны, но содержатся в СИЗО. Еще не осужденный человек уже фактически отбывает срок, пишет Пивоваров о сокамерниках, но наверняка подразумевает и свое уголовное дело. Его содержание в краснодарском спецблоке СИЗО номер 1 – это не только информационная изоляция. Телевизора нет, газеты идут долго. Работает только радио на волне государственных вестей ФМ холдинга ВГТРК. За все время заключения следователь одобрил только одну встречу с матерью на 1.5 часа. И за ту пришлось бороться вплоть до оспаривания отказов в Верховном суде. Некоторое время назад разрешили по одному телефонному звонку родителям и сыну, с которым Пивоваров не общался год. Аэропорт Краснодара закрыт с начала войны. Защитники и близкие Пивоварова добираются в суд и СИЗО через Сочи, затем на электричке через весь регион. Пивоваров продолжает работу, пишет о войне и ее последствиях, которые уже чувствуются, к примеру, возросшими ценами на продукты в ларьке при изоляторе. Из-под ареста он провел в прошлом году думскую кампанию, выдвигаясь от партии «Яблоко». Требует в суде прекратить дело.
Соответственно, когда подобного защитника, оно доказывает, что даже в тех материалах, которые сфабрикованы на этом деле, которые нет оснований там, для привлечения к ответственности, даже в этом законе они не смогли оформить эти материалы, там, фабриковать их так, чтобы привлечь к ответственности. То есть фактически дело пустое, и мы доказали это сейчас. Да? Мы требуем возврата дела, на самом деле требуем его закрытия. Потому что мы вот даже вот прокурора нечего сказать по поводу того, что мы предъявили. Поэтому дело полностью пустое, полностью политическое. Мотивированная, и других оснований здесь, в общем-то, нету.
Последнее заседание по делу Пивоварова 5 мая длилось 30 минут. Суд продолжает допрос свидетелей обвинения. Следующее 9 июня, более чем через месяц.
С нами в студии экс-глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Пивоварова судят, потому что он попал в жернова этой репрессивной машины, или на него кто-то конкретно точит зуб, и поэтому его судьба сложилась так?
Андрей попал за решетку, потому что он собирался баллотироваться в Государственную Думу. Сейчас мы уже все об этом забыли, наверное, но в 2021 году у нас были выборы, и Андрей не успел до ареста официально объявить о своем выдвижении, но это была абсолютно открытая информация, и, видимо, она попала в том числе в руки, да, кого-то из спецслужбы, и они решили устроить такой показательный процесс с тем, чтобы больше никому из оппозиционеров не пришло в голову баллотироваться в Государственную Думу.
Но если мне память не изменяет, его поддержала партия «Яблоко». Партия «Яблоко», которая официально была допущена в предвыборную избирательную кампанию. То есть идти от партии «Яблоко» это не одно и то же, что идти от партии Навального или от структуры Ходорковского.
А партия «Яблоко» поддержала Андрея, когда его уже арестовали, когда он уже находился в СИЗО. И выдвинули его не в Москве по одномандатному округу, как он хотел, да, идти на победу, а выдвинули его в Краснодаре третьем в списке. И да, мы провели кампанию, он был в бюллетенях, но по сути это была правозащитная кампания, потому что реальных шансов с этих позиций выиграть просто не было. Поэтому это был хороший ход для «Яблока», я им благодарна, ничего не могу сказать. Но они не подтверждали наши договоренности о выдвижении на тот момент, когда Андрей садился в тюрьму, когда его арестовали.
Наш коллега сейчас в своем репортаже рассказал, да, что конкретно связано с его делом. Вот мы прекрасно знаем сегодня, как работает и репрессивная машина, и судебная система. Что можно сделать сейчас, чтобы его вытащить из тюрьмы? Это должен быть общественный резонанс или зависит от искусства его адвоката?
Все вместе, да, это и международная кампания в его поддержку, правда, этой кампанией занимался его друг Володя Курумурза, который сейчас тоже находится в СИЗО, но мы продолжаем эту борьбу. Это и блестящая работа его адвокатов, его защищает Сергей Бадамшин, который юридически просто блестяще, да, работает и делает все возможное, и добивается, хотя бы по мелочи, насколько это возможно, насколько сейчас возможно что-то там сдвигать, да, все это... все это происходит. Андрею уже сейчас, например, разрешили звонить родителям и ребенку, этого раньше не было. Ему разрешили один раз встретиться с мамой. Это все происходит благодаря адвокатам. Поэтому, конечно, да, влияние на процесс, на суды все равно, это их работа, она дает. Ну и в-третьем, конечно, поддержка. Я этим занимаюсь, я веду эту кампанию и в России, и за рубежом. И чем больше людей говорят об этом деле, тем сложнее им его замять и вот так вот втихую, да, что называется, назначить ему какой-то огромный срок.
Но в любом деле есть детали. Вот в данном случае, потому что «Яблоко» поддержало не только Андрея Пивоварова и Марину Литвинович, здесь есть ли какой-то нюанс, о котором, может быть, мы не знаем, но для силовиков, следователей, которые ведут это дело, это имеет значение? Какое-то личное отношение, личное раздражение? Или он просто в потоке тех оппозиционеров, которые не должны существовать в России, не должны не претендовать ни на что?
Ну, власть всегда раздражали все проекты, связанные с Михаилом Борисовичем Ходорковским, да, нужно признать, потому что я думаю, что Путин считает его своим практически личным врагом. А так как Андрей имел непосредственное к ним отношение, да, потому что он возглавлял «Открытую Россию», я думаю, что, конечно, да, это стало триггером, и это тоже сыграло свою роль. Андрей записывал ролики, в том числе он там, не знаю, записывал ролики про Кадырова, там, могло ли это сыграть свою роль? Могло сыграть свою роль. А незадолго до ареста Андрей был в Сербии, и потом, как оказалось, власти Сербии слили прослушку с мероприятия, где он был, Патрушеву, да, рассказав ему о том, что, оказывается, российские оппозиционеры приезжали обсуждать цветные революции, а не как это было на самом деле, собрались обсуждать проблему муниципальных депутатов. Могло это сыграть роль? Могло это сыграть роль. Как в конечном итоге это сработало, и что и кому легло на стол, вследствие чего на Андрея завели уголовное дело, я не знаю. Не знаю я, не знаем Андрей. Но что-то, конечно, было финальным и очень сильным таким аккордом, потому что Андрея арестовали резко в самолете, не дав ему улететь за границу. Он не собирался скрываться, он собирался просто поехать отдыхать, но силовики же, да, не знали об этом. Поэтому для них, наверное, картина была очень драматичной, что человек садится в самолет и вот без обратного билета летит в Европу. И так как было принято такое экстренное решение его арестовывать уже на взлетно-посадочной полосе, значит, кто-то что-то кому-то сказал, какую-то бумагу на стол положил, какой-то звонок сделал. Ну, кто, я не знаю.
Смотрите, приговора нет. Он уже год и один день или несколько дней сидит за решеткой. Ваши прогнозы, вот год это все-таки немало, да? Что ему светит, какая статья и какие перспективы, что хотя бы что-то удастся отбить?
У Андрея максимальное наказание от 2 до 6 лет лишения свободы, так как он просидел год, в пересчете день за полтора, потому что пересчитывается, да, сезон на колонию, он уже для суда 1.5 года сидит за решеткой. Суды, я надеюсь, закончатся к сентябрю этого года. Мне бы, конечно, очень хотелось надеяться на то, и я надеюсь, что ему, что называется, дадут по отсиженному, или накинут еще несколько месяцев, чтобы не было вот этой красивой картинки, когда вот, знаете, суд заканчивается, и вот оппозиционер вышел на свободу. Я верю в то, что Андрей выйдет на свободу до конца года.
Мы живем в эпоху войны. На ваш взгляд, что может придать импульс антивоенному движению в России, учитывая, что тысячи людей попадают за решетку, если открыто протестуют? У вас есть какой-то рецепт? Как может измениться ситуация, если недолго только ответить?
И, конечно, у меня нет единого рецепта. Я считаю, что каждый должен делать максимум, что он может себе позволить вокруг себя. Если человек может себе позволить просто поговорить со своим ребенком и рассказать ему об отношении к происходящему, да, чтобы он не был под влиянием пропаганды, значит, этого уже достаточно.
Татьяна, спасибо вам за беседу. Пожелаем удачи Андрею, чтобы он как можно скорее оказался на свободе. Моим гостем была экс-координатор предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Вы можете посмотреть нас на телеканале «Настоящее время» на сайте «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Не забудьте ставить лайки. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».